Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Как вы себя чувствуете? Нормально? Боретесь? Ну, боритесь. Немного осталось нам еще лет. Кому-то лет 30, кому-то 40. На самом деле, условия, конечно, тяжелые, но пусть это будет ваша жертва, что ли, во славу Божию. Когда вы отодвигаете мысли о комфорте, когда вы говорите: «Господь, вот это, в это время, чего бы мне ни стоило, я буду вникать в Слово, я буду упражнять, тренировать свой дух, я буду говорить своей плоти «нет», я буду дисциплинировать себя». И тогда, вы знаете, получится. И увидите, как и настроение начнет подниматься, и дух воспрянет, и вера начнет возрастать. Поэтому не идите на поводу желания просто комфорта, чувств. Попробуйте бороться, сопротивляться этим моментам. На самом деле, я очень рад вас видеть. И тоже хочу сказать, что на этой неделе Бог обильно благословил. И хочу сказать, что церковь в этом участвовала, в этом проекте лагеря, то есть в этом молодежном служении участвовала материально и молитвенно. И было больше 100 человек там. От нашей церкви чуть больше 30. Я бы сказал, что от нашей церкви одна из многочисленных команд приезжала. А потом еще подъехала молодежь к концу лагеря, где-то за день, за два подъехала семья Филоновых. Потом еще там другие были. В общем, наша церковь, вот мне радостно было видеть, что не только молодежь как-то отдельно тут вот радуется в Боге, но и родители тут рядышком. Они вместе со своими детьми не прочь послушать слово и молиться, и общаться. Так что нет у нас такого разделения, что вот там вот молодежь, и чтобы родители туда ни шагу. Это хорошо, это хороший признак. Каждый день были проповеди утром и вечером, прославления, то есть два служения каждый день. И так в течение 5 дней, получается 5, 2, 10, 10 служений, 10 проповедников, если я не ошибаюсь, 10, по-моему, или 9, 9. Очень ясно звучало слово, люди молились, прославляли Бога. Я бы сказал, я долю покаяния. Было движение сердец, и даже те, которые регулярно ходят в церковь, видно, что Дух Святой действовал на их сердца. Так что эта неделя была благословением для молодежи нашей церкви. Спасибо, что вы переживали и были с нами. Как Павел говорит, я со Духом вашим. Вы молились за нас. Итак, тема сегодняшней проповеди – это продолжение того, что мы с вами изучали в прошлое воскресенье. Тема проповеди – воскресение и жизнь. Уроки, предшествующие чуду. В прошлый раз мы с вами читали из Евангелия от Иоанна 11 главы. Откройте, пожалуйста, эту главу, где описывается история о воскрешении Лазаря. Эту историю по праву можно считать одной из самых удивительных историй во всем Новом Завете. Читая 11 главу Евангелия от Иоанна, мы словно бы открываем для себя нового, необычного Христа. Может в первый момент показаться, что Иисус какой-то необычный, непредсказуемый, но затем, продолжая вглядываться, мы понимаем, что Спаситель тот же, просто Он позволил нам увидеть другие грани своего характера. Он приоткрыл себя в другом, в более ином свете, чтобы мы рассмотрели в нем не только божественность, но и человечность. Мы видим Христа сопереживающего, в этом проявляется Его человеческая природа. И при этом мы видим явление Его могущественной силы, когда Он воскрешает Лазаря, что позволяет нам заметить, что Он Сын Божий на самом деле. Вся эта история украшена трогательными словами, которые создают атмосферу любви и нежности. Очень часто повторяются слова любви и нежности. Мы видим в этой истории слезы Христа. Мы видим и плач сестер, мы видим скорбь, мы видим и страх, и все это переплетено в этой истории, создает такую атмосферу, которая не может, эта атмосфера не может не затронуть сердца верующих. И я надеюсь, что 11 глава, она также должна касаться и неверующих людей. Поскольку мы знаем, что все в Евангелии от Иоанна написано с целью, чтобы привести людей к вере в Спасителя. Итак, в прошлый раз мы прочитали с вами первых 16 стихов из 11 главы. И помните, было три вопроса, которые помогали нам извлечь определенные уроки для наших сердец. Первый вопрос был: где в этой истории Бог? Где в этой истории Бог? Где был Иисус Христос в тот момент, когда Лазарь испытывал боль, и он фактически умирал? И мы говорили о том, что Бог был близок, хотя не всегда в это легко верить. Второй вопрос: что думал Господь о случившемся? Что думает Господь о случившемся? Как Бог относится к скорби, к страданиям верующих? И мы говорили о том, что Бог все устраивает для своей славы, даже если для этого нужно провести верующих людей через боль, Бог готов это сделать, чтобы явить свою славу. Ответив на два первых вопроса, мы остановились на третьем вопросе: что Господь хочет в этой ситуации от людей? Что Бог ожидал от тех людей в той конкретной ситуации? И мы пытались применить это к себе. А что Господь ожидает от нас, когда мы с вами сталкиваемся с подобными трудностями в жизни? И помните, мы говорили, что когда мы думали или отвечали на этот третий вопрос, что же Господь ожидает, мы решили обратить внимание на разные группы людей. И первая группа людей – это ученики Иисуса Христа. Ученики Иисуса Христа, которые были вовлечены в эту историю. И Иисус в 15 стихе очень ясно объяснил им цель смерти Лазаря. Посмотрите 15 стих. Он говорит: «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к Нему». Вот в чем был урок. Ученики должны были понять, что Бог может использовать трагичные моменты жизни человека для того, чтобы взрастить веру в других верующих. Бог может, имеет полное право и делает так порой, что Он использует трагедию в жизни одних верующих для того, чтобы взрастить, укрепить веру в жизни других верующих. То, что их друг страдал, это, конечно, не радовало Христа. Но Иисус смотрел в будущее. Он ожидал тот момент, когда Иисус воскреснет, и Он знал, что воскресение из мертвых послужит укреплению веры учеников. В момент скорби и печали Иисус мог думать о благе других. И смерть Лазаря – это невысокая цена для того, чтобы послужить вере других. Наверное, Иисус думал: ученики укрепятся в вере. Ведь не за горами тот час, когда вера им будет нужна, как воздух. Да, конечно, они разбегутся. Самые ревностные из них предадут меня. Но потом, в нужный момент, когда я явлюсь им, они примут меня, поскольку их вера не иссякнет. Интересно, когда ученики предали Христа, когда они разбежались, оставались ли они верующие? Да, они оставались верующими. Почему? Потому что Господь созидал их веру до распятия, до трагедии, до страданий. Иисус вложил в их веру жизнь, и они продолжали верить. Просто в тот момент было так угодно Богу провести их через падение, чтобы потом их смирить и вновь восстановить. Но в эту историю участвовали не только ученики, не только апостолы, которые шли со Христом в Вифанию, были свидетелями воскресения. В этой истории, конечно же, участвовала и Марфа, и Мария, которую мы в первых стихах уже прочитали. И можно так сказать, это вторая группа людей, эти две сестры, на примере которой мы можем рассмотреть, а что Бог ожидает от нас. Возможно, в этом зале есть люди, подобные Марфе и Марии, Возможно, ваши реакции, ваше отношение к каким-либо событиям как-то похоже с тем, как реагировала Марфа и Мария. И поэтому отсюда мы можем извлечь для себя урок. Мы можем поучиться, что же делал Бог, что Он ожидал от них. Посмотрите 17 стих, мы продолжим читать 17 стиха. «Иисус, придя, нашел, что Он, кто Он, Лазарь, уже 4 дня во гробе». Нашел, что Лазарь 4 дня во гробе. Давайте еще раз восстановим в памяти эту историю. Марфа и Мария сообщают Иисусу о болезни их брата Лазаря. Сестры не стали бы беспокоить Христа, поскольку знают, что иудеи устроили гонку или погоню за Христом. Иудеи искали Христа, чтобы убить Его. И поэтому, возможно, Марфа и Мария тянули до последней точки, до которой они могли выдержать, но потом начали понимать, что их брат умирает, буквально угасает у них на глазах. И поэтому они посылают вестника туда, в Вифанию, где тогда находился Иисус Христос. Это потребовало 2 дня, чтобы вестник дошел до Иисуса Христа. И как раз через 2 дня умирает Лазарь. Скорее всего, когда вестник пришел к Иисусу Христу, Лазарь уже умер, либо вот-вот должен был умереть. И вы знаете, Иисус знал уже об этом. Приходит вестник и говорит: «Лазарь, друг твой, болен». Но Иисус не продолжает. Он мог бы, конечно, продолжить. И более того, я хочу тебе сказать, вестник, он уже умер. Потом мы знаем, что когда вестник сообщил ему о болезни Лазаря, Иисус отвечает ему: «Иди, передай им, что смерть не поставит точку в этой истории. Скажи им, что болезнь не к смерти, но к славе Божией». И вестник отправился обратно. Иисус остается на том же месте еще 2 дня, и потом говорит ученикам: «Мы встанем и пойдем туда, в Вифанию, потому что наш друг умер». Но эта болезнь не к смерти. Представьте себе, постарайтесь себя поместить на место Марии и Марфы. Они ждут Христа, они надеются, что Он вернется, Он придет и исцелит их брата. Но вестник все не идет, а Лазарю все хуже и хуже. Потом они понимают, что вестник не успеет донести весть, и Иисус не успеет прийти. Прошло 2 дня, как вестник ушел, и Лазарь умирает. Он умирает. Проходит еще 2 дня, и приходит вестник и говорит: «Иисус сказал, что это болезнь не к смерти, но к славе Божьей». Вопрос: что могли думать в тот момент Марфа и Мария, когда уже 2 дня их брат лежал мертвый? Перед их глазами лежит мертвый брат, а Иисус говорит: «Не к смерти, но к явлению славы». Иисус любил их, но тем не менее не пришел. Иисус мог исцелить на расстоянии, но делает этого, не делает. И Он и по сей день может поступать так со своими детьми. Послушайте, поскольку Иисус любил Марфу и Марию, поэтому Он и не спешит поступить так, как ожидает Марфа и Мария. В сознании человека правильно бы думать, что Иисус должен сразу же ответить, сразу же прийти, сразу же помочь и исцелить. Но мы не знаем разум Божий, мы не знаем Его планы. И Марфа и Мария должны были научиться доверять словам Христа, даже тогда, когда обстоятельства говорили совершенно о другом. Даже тогда, когда они видели мертвого Лазаря, который уже лежит во гробе 2 дня, они должны были, не понимая до конца слов Христа, верить Ему и доверять Ему. Иисус, придя, нашел, что Он уже 4 дня во гробе. Итак, вестник приходит, Лазарь уже 2 дня мертвый. Потом через 2 дня приходит Иисус. Итого 4 дня Лазарь уже как умер. Это было не неожиданностью для Христа.
Когда мы читаем вот в 17 стихе, Иисус нашел Лазаря мертвым. Это не было неожиданностью для Христа. На самом деле он ясно понимал, он ясно знал, что происходит. Он более того контролировал все и всем управлял. Все обстоятельства этой истории были подчинены Божьей воле. Еще в вечности, до того, как Иисус пришел на землю, они с отцом составили план. И в этом плане было определенное время прихода в Вифанию. И он должен был прийти именно в тот момент, когда Лазарь пролежал 4 дня мертвый. Вопрос, почему 4 дня? Задавали ли вы этот вопрос? Согласно пониманию некоторых раввинов, душа человека после его кончины витает 3 дня над телом. Так думали раввины. И они так учили народ. Они думали, что 3 дня... Вроде бы, как бы, душа вот здесь, и она может в любое время вернуться в тело. Но когда проходит срок 3 дня, душа уходит прочь, и пути нету обратно. И человек уж точно не может вернуться к жизни. Скорее всего, вот это понимание раввинов может нам помочь понять, почему Иисус выждал эти 4 дня. Он захотел лишить всякой надежды людей, на что-либо или на кого-либо, но не на Него. Потому что люди могли объяснить это как не чудо. «А, ну Иисус, ты на второй день воскресил?» Ну, потому что душа была рядом. Это было легко. Но когда 4 дня прошло, когда тело стало разлагаться и душа уходит, здесь уже явное чудо. Здесь нет сомнений. Иисус совершил воскресение мертвого человека. Мы, конечно, не учим так, как учили раввины. Мы считаем, что на основании Писания, что как только умирает человек, душа сразу же отправляется в определенное ей Богом место. Она не витает 3 дня, но сразу же отправляется в нужное место. Либо в рай, либо в ад. Давайте посмотрим дальше. 18 стих. «Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15-ти». Это то самое поселение, где часто любил бывать Иисус Христос. Если вы были бы в Иерусалиме и поднялись потом на Елеонскую гору и спустились вниз по этой Елеонской горе, как раз там Вифания находилась. И часто Иисус ходил в Гефсиманский сад, молился там, а потом временами Он приходил в Вифанию, туда, где жили Марфа и Мария. Итак, мы видим, что Вифания находилась близ Иерусалима, и фактически это говорит о том, что Иисус пришел в логово зверей, в логово врагов, ненавидящих Его иудеев. Он пришел к Иерусалиму. 19 стих. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их». Скорее всего, Марфа и Мария не были из бедной семьи. Мы видим, что пришло много народу, чтобы утешать Марфу и Марию. У евреев траур мог продолжаться целый год, но самым печальным днем был обычно первый день после смерти, и затем траур потихоньку угасал после третьего дня. И мы здесь видим, что пришли люди, которые должны были утешать Марфу и Марию. Это было обычным в среде евреев. В то время обычно посылали за людьми утешителями, или их называли плакальщиками, которые приходили, чтобы сочувствовать тем, кто потерял родного человека. И здесь мы видим вот эти плакальщики, они собрались вокруг Марфы и Марии и пытались утешать. Я думал, как они могли утешить Марфу и Марию? Могли ли они в тот момент на самом деле принести какую-то надежду в их сердце и сказать нужные слова? Я помню Иова и тех друзей, которые пришли его утешать, но их утешение было пустым. Иов так им сказал: «Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь». Как могли утешать? Что они могли сказать? Что может сказать человек в день смерти? Что может сказать смертный смертному? Что может сказать тот, кто тоже на пути к смерти, тем, кто уже пересек эту черту или ожидает этого момента? Наши слова, они немощны, если они не в Боге сказаны. Но настоящий утешитель – Иисус Христос. Поскольку Он любил Марфу и Марию всем своим сердцем, Он мог подобрать нужные слова и знал, как утешать этих сестер. Иисус идет и рискует своей жизнью. Он идет в логово иудеев, чтобы послужить Марфе и Марии. У Него есть слова, которые могут утешить любого верующего. Он исполнен нежной любви и сострадания. Поэтому и неудивительно, посмотрите 20 стих. Это неудивительно, почему Марфа, услышав, что идет Иисус, она пошла навстречу Ему. Она пошла навстречу Ему. Новость о приходе Христа была подобна глотку свежего воздуха в этой атмосфере гнетущей обстановки, когда плакальщики сильно кричат и вопят, когда иудеи говорят какую-то несуразицу. Она слышит, что пришел Иисус. И вот она говорит Иисусу, посмотрите 21 стих. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер брат мой». Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на положительную составляющую в ее словах. На самом деле Марфа не ропщит. Она не пришла и не сказала Иисусу: «Но почему ты не пришел?» Мы видим, что Марфа и Мария, послав посланника, не хотели манипулировать Христом для того, чтобы Он сделал так, как они хотят. И здесь нет укора в адрес Христа. Они не укоряют Его за то, что Он не ответил именно так, как они ожидали, что Он им ответит. Нету ропота, но видно непонимание. И здесь мы посмотрим на отрицательный момент в словах Марии. Марфа смотрела на Христа ограниченным взглядом. Иисус может исцелить. Иисус, ты мог бы исцелить, но если бы ты был здесь. Вот Иисус, если бы не там за 60 километров ты был, а если бы ты был здесь, не было бы этой проблемы. Вы видите, как вера Марии не может выпрыгнуть или не может простираться выше определенных рамок, а рамка поставлена. Иисус, если бы ты был здесь, то не умер брат наш. Не узнаете ли вы себя в этой истории? Если бы Бог знал, что я переживаю, некоторые, может быть, думают. Если бы Бог, и мы как бы ограничиваем, если, поскольку Бог не ответил так, как я ожидал, или так, как я ожидала, значит, наверное, нужно включить «если». Если бы Бог знал, наверное, Бог не знал мою ситуацию, поэтому Он не ответил так, как я хотел. Если бы Иисус жил в настоящее время, а я был бы в Палестине, то тогда бы совсем по-другому моя жизнь сложилась. Много «если» порой возникает в нашей голове. Марфа, разве ты не знаешь, что Христу не надо быть здесь, чтобы исцелить? Он Господин пространства. Вот что хочется сказать тем, кто думает, как Марфа. Иисус Господин пространства. Ему ничего не стоит исцелить на расстоянии. Помнишь, Марфа, сына царедворца? Иисус даже не пошел туда, и Он исцелил его. Просто сказал слово: «Иди, твой сын здоров». Разве для Бога может быть проблема расстояний? То, что Бог сейчас на небесах, разве это может помешать Ему действовать в нашей жизни? В том месте, где вы находитесь. Бог может действовать на расстоянии. Еще один маркер выдает проблему вере Марфы. Итак, вера Марфы была ограниченная. В ней было много «если». Она видела Христа способным исцелить, но только если бы Он был рядом. Еще один маркер, посмотрите 22 стих. «Но и теперь знаю», это продолжается слова Марфы, «но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Казалось бы, как-то верно, правильно она говорит. Но если мы посмотрим на слово «попросишь», вот это слово «попросишь» заслуживает внимания. Она использует слово «айтео», что значит «просить». Слово, которое Иисус никогда не употреблял, говоря о своих молитвах к Отцу. Слово, которое воспользовалась Марфа, подходит для низшего, который обращается с просьбой к высшему, айтео. Это тот, который низший, менее свободный во власти, более ограниченный. Вот этот низший, ну, к примеру, пророк, обращается к Богу, который всемогущий, и он отвечает на молитву. Обычно Иисус, когда описывал свои отношения с Богом, он использовал слово другое, ротао, что означает просить равного у равного. Когда равный просит у равного. Здесь Мария понижает Христа. Во-первых, если бы ты был здесь, Иисус, не умер бы наш Лазарь. Второе, если бы ты попросил, да, я верю, ты не настолько велик, как Бог Отец, но знаешь, что если ты попросишь у того, который там на небесах, он-то, наверное, может изменить эту ситуацию. Можно сказать, что Марфа смотрела на Христа через микроскоп, а не через телескоп. Эту иллюстрацию я взял у Джона Пайпера. Он говорит, многие люди смотрят на Бога через микроскоп, а не через телескоп. Я сейчас объясню. Что делает микроскоп? Микроскоп увеличивает маленькие-маленькие вещи, да? Микробы и так далее, и так далее. Он увеличивает до больших размеров. Тогда как, по сути, на самом деле, то, что мы увеличиваем, является намного меньше. Что делает телескоп? Телескоп показывает настоящие размеры того, что мы видим на расстоянии. Марфа в тот момент смотрела на Христа через микроскоп. Христос был ограниченный, тот, который должен был просить у более сильного и всемогущего, тот, который должен был прийти бы вовремя, тогда бы смогло бы сработать, а поскольку он не успел, все. В сознании многих людей Бог маленький, ограниченный, неспособный помочь, неспособный вовремя прийти на помощь, тот, который не может управлять всей ситуацией, у которого все вышло из-под контроля. Так вот, интересно, что если мы с вами таким образом смотрим на Бога, это можно квалифицировать как богохульство, поскольку Бог не таков. Бог не таков. Вера Марфы нуждалась в исправлении. Иисус продолжает работать над верой Марфы. Посмотрите 23 стих. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Здесь очень ясно, Иисус дает понять Марфе то, что он намерен воскресить ее брата сейчас. И опять Марфа не понимает или не хочет понять. 24 стих, Марфа сказал ему, знаешь, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Здесь она говорит о своей вере в будущее воскресенье. На самом деле, да, Писание говорило о том, что будет в будущем воскресенье. Об этом написано в книге Иова, в Псалме 15, в книге Даниила говорится о воскресении из мертвых. В то время фарисеи верили в воскресение из мертвых, в отличие от саддукеев. И сам Иисус Христос часто учил о воскресении из мертвых, которое совершится в будущем. Об этом, например, написано в Евангелии от Иоанна 6 главе, 5 и 6. Но здесь был не тот случай. Она была в присутствии того, кто и есть в воскресении жизнь. Иисус ей сказал, посмотрите 25 стих, Он продолжает исправлять ее неверие, Он продолжает вдохновлять ее к вере. Он говорит ей, Мария, ты должна правильно смотреть на Меня. Иисус сказал, Я есть в воскресении жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. В этом стихе мы встречаем пятый раз утверждение «Я есм». «Я есм». Это указывает на божественность Христа. Что здесь делает Иисус Христос? Иисус хочет, чтобы у Марфы была не просто теоретическая, академическая, порой ничем не подкрепленная, не испытанная, головная, блеклая, формальная, но настоящая вера, подобно золоту, очищенному огнем. Иисус хотел выработать в сердце Марфы веру, которая работает в тот самый тяжелый момент, когда все вокруг, все обстоятельства говорят «нет, не верь». Марфа, не верь. Этого не может быть. Марфа, я есть в воскресении жизнь. Я есть в воскресении жизнь. Марфа, не верь. Лазарь мертв. Посмотрите, как она отвечает на исповедание Христа. Иисус говорит: «Я есть воскресение, жизнь, я есть та самая личность, воплощенное воскресение». А Марфа говорит в 27 стихе, она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И знаете, если вот внимательно не посмотреть на нее, на ее ответ, и дальше не посмотреть историю, кажется, что Марфа правильно отвечает. Молодец, отлично, Марфа, верую. Она говорит: «Я верую, что Ты Христос, Сын Божий». Иисус говорит: «Я есть воскресение, жизнь». Она говорит: «Да, я верю, Ты Мессия, грядущий в мир». Но на самом деле, если мы посмотрим 39 стих, это было просто, эти были слова, скорее всего, до конца она не осознавала, что хотел ей донести Христос. Посмотрите 39 стих. Иисус уже около могилы Лазаря. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». А теперь еще раз 27 стих, 39-27. Она говорит ему: «Так, Господи, я верую». Так, в 27 стихе она говорит: «Господи, я верую». А в 39 стихе: «Господи, ты что, уже смердит, ибо 4 дня он в гробе». Иисус говорит: «Отними камень». А она говорит: «Господи, смердит». Марфа решила объяснить Господу законы природы. Понимаешь, Господь, когда человек умирает, то через некоторое время он начинает разлагаться. А вот уже на 4-й день, ну так воняет. Ну, понимаешь, Иисус, это он уже мертвый. Марфа, отними камень. Иисус, подожди, ты не понял. Смердит уже. Марфа, отними камень. Иисус, я чувствую, что воняет. Я вижу своими глазами, что он мертвый, и камень уже закрыт. Ты что? Мария, отними камень. Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, но это уже выше моих сил. А Иисус говорит: вот именно сейчас и начинается твоя вера. Марфа, неужели смерть сильнее твоего учителя? И наш Господь мягко и в то же время настойчиво помогает Марфе поступить по Его слову, применяя веру. Посмотрите 40 стих. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Он опять напоминает те слова, которые принес вестник Марфе и Марии. Он говорит: «Помнишь, я передал тебе эту весть? Это болезнь не к смерти, а к славе Божьей. Смерть не поставит точку. Помнишь, я тебе совсем недавно сказал, я есть в воскресении жизнь, поэтому, Марфа, отними камень». Интересно, мог бы Иисус взять вот так камень, так поднять и в сторону отвалить? Мог. Он говорит: «Марфа, для меня нет ничего невозможного, но я хочу, чтобы ты в этом участвовала. Ты должна проявить веру, ты должна сделать шаг и поступить по моему слову». И в 41 стихе мы читаем: «Отняли камень от пещеры, где лежал умерший». С Марфой все понятно. Господь изменяет, выплавляет веру в Марфе. Он хочет сделать ее подобно золоту огнем очищенному. И Марфа, наконец, соглашается и убирает этот камень. Она поступает по слову Христа. Давайте посмотрим на Марию. Она сестра Марфы, это недолго будет. Но посмотрите 29 стих. Чуть-чуть опять назад вернемся. 28 стих. «Сказав это, Марфа, сказав Иисусу Христу, что она верит в Него, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя». Скорее всего, Иисус попросил Марфу позвать Марию. Она, как скоро услышала, 29 стих, она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме, утешали ее. Видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Иисус хочет поговорить с Марией здесь наедине, но мы видим, что плакальщики, иудеи поспешили за Марией туда, куда она пошла. 32 стих, посмотрите. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала...» И где-то это мы уже встречали. Посмотрите. «Господи, если бы Ты был здесь, не умер брат мой!» Давайте вот здесь, вот на примере Марфы, один момент заметим. До этого мы знаем, что Мария, она была всегда на духовной высоте, да? Тогда, когда Марфа стол накрывала, Мария сидела у ног Христа и слушала Слово Божье. Иисус даже похвалил ее и сказал, она избрала благую часть, а ты, Марфа, о многом суетишься. Но вы знаете, с Марией не все было в порядке. Иисус должен был закончить, формировать в ней веру. Оказывается, слушать и сидеть у ног Христа – этого еще недостаточно. В тот момент, когда Мария, как и Марфа, оказались в тяжелой ситуации, в момент скорби, их вера, их исповедание было одинаковым, одинаково ошибочным. Что Марфа сказала, то и сказала Мария. Значит, она должна была научиться вплетать те истины, которые Иисус ей говорил, в практику жизни. Она должна была не только сидеть у ног Христа и слушать истину, но применять эту истину с доверием в своем сердце. Мы можем много слушать о Христе или у Христа, слушать проповеди, но в конечном итоге поступать как Мария или как Марфа. Наша вера может быть ограниченной, маленькой, блеклой, слабой. Поскольку мы можем много знать, но когда нужно применить эти знания и принять это верой, мы начинаем ограничивать Бога, плакать, и сдаваться перед обстоятельствами. Итак, Мария должна была научиться практиковать свое доверие Христу среди жизненных обстоятельств. Мария должна была научиться вживлять в свою жизнь ту теорию, то учение, которое она слышала от Иисуса. И итак, я хочу вам напомнить наш вопрос, и мы уже с вами близки к концу. Что же Иисус хотел от Марфы и Марии в момент, когда они проходили долиной скорби. Господь ожидал веры. Господь ожидал, что Мария и Марфа будут по-настоящему доверять Ему. Но с другой стороны, мы видим, как Иисус не только врачует Марфу и Марию, не только работает над тем, чтобы выплавить в них веру, но смотрите, посмотрите на Христа с другой стороны. Мы видим Иисуса скорбящим. 33 стих. «Иисус, когда увидел ее, Марию, плачущую, и пришедших с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». Это интересное место Писания. Вообще, этот стих очень интересный. «Воскорбел духом». Если буквально это место перевести, это буквально описывает храп коня. Еще раз повторю, «воскорбел духом». Эти же слова описывают храп коня. Интересно, что это значит? Что значит «Иисус воскорбел духом»? В Евангелии от Марка это же слово переводится как «ропот» или «строгое предупреждение» в Евангелии от Марка 1:43. Здесь Иисус испытывал гнев. Он гневался на неверие пришедших с Марии иудеев. Иисус не только был тронут той болью, которую принес людям грех, поскольку смерть Лазаря говорила о причинах греха. Он воскорбел духом не только потому, что видел смерть, которая появилась вследствие греха, но он испытывал гнев в адрес неверующих иудеев, которые были подобны язычникам. Те люди, которые должны были ясно и трезво смотреть на это, они были неверующими. Иисус, увидев эту ситуацию, воскорбел духом. Их сердца были ожесточены, и даже смерть не могла смягчить этих людей. Он не только воскорбел духом, написано, он возмутился. Это слово используется для описания Ирода, когда он узнал, что пришли волхвы с востока. Он встревожился. Это слово описывает ужас, который объял учеников, когда они увидели Христа, идущего по воде. Это же слово «возмутился», оно описывает тот момент, когда Захария увидел ангела во храме и испугался. Иисус возмутился. Также удивление учеников, когда они увидели Христа после Его воскресения, описывают это слово. Переживание Иисуса, когда Он думал о приближающейся смерти в Иоанна 12:27. Еще точно таким же словом описывается переживание Христа, когда Он думал о том, что Иуда, который рядом с Ним, предаст Его. Иисус плакал, Иисус скорбел, но Он и гневался в тот момент на грех неверия иудеев. Что Иисус ожидал от иудеев? Веры. Что Иисус ожидал от учеников? Веры. Что Иисус ожидал от Марфы и Марии? Доверия. Что Иисус ожидает от нас? Веры. Посмотрите, 34 стих, 35. «И сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди посмотри». Иисус прослезился. Почему Он здесь плачет? Как вы объясняете это местописание, когда вы читаете его? Иисус прослезился. Некоторые думают, что Он плакал о Лазаре. Посмотрите, 36 стих. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил его. Другие подумали, что Иисус плачет от бессилия. Посмотрите 37 стих. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Интересное слово «прослезился». Вот это слово «прослезился» в этом стихе. И единственный раз во всем Писании используется здесь. Это слово описывает не тот плач, который он увидел у Марии и Марфы, или как плакальщики плакали навзрыд, очень громко, чтобы все слышали. Это слово описывает сдержанный, тихий плач, когда у человека просто выступают слезы на глазах. Мы можем видеть Христа человека. Так почему же он плакал? Тихий плач Христа на самом деле вмещал в себя огромную скорбь о греховном мире, о неверии, о тех, кто стоял тогда рядом с Ним, но так ушел навечно в ад. Я не думаю, что Иисус в тот момент плакал о Лазаре, поскольку буквально через несколько минут Он его поднимет из мертвых. Он плакал о неверующих, о тех, которые умрут, но воскреснут на суд и потом пойдут в ад. Мы можем видеть Христа, Его поразительный лик. Мы можем видеть плачущего Христа. Подумайте об этом. Иисус плачет. Тот, кто воплощение полноты счастья и радости, скорбел и плакал. Если в твоей жизни ты проливаешь слезы, знаешь, что Богу это знакомо. Богу это знакомо. И мы уже заканчиваем последние два стиха, 41 и 42. Посмотрите. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего». Чтобы поверили, что Ты послал меня. Посмотрите, я хочу сделать акцент, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Я поражаюсь широте сердца Христа. Даже будучи ограниченным во плоти человеком, Он мог думать не только об одних людях, о Марфе и Марии. Он думал о разных людях, которые находились на разном уровне отношений к Нему. Он думал о учениках и восстанавливал их веру. Он думал о Марфе и Марии и исправлял их веру. Он думал о иудеях и скорбел и гневался на их неверие. Но он думал и о народе, о толпе. И поэтому он говорит, я сказал это вслух, я помолился не потому, чтобы ты не услышал меня, но это сделал для народа здесь стоящего, чтобы, посмотрите, цель. Иисус хочет, чтобы они поверили, что ты послал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня, 42 стих. Но сказал сие для народа здесь стоящего. Иисус смотрит не только в глубину сердца, Он смотрит широко. Иисус неравнодушный даже к неверующим. Для Иисуса люди не марионетки. Нет, для Иисуса люди не топливо для ада. В тот момент Он бился за веру разных групп людей. Он трудится над верой верующих, чтобы сделать ее подобной золоту, и Он трудится над неверием неверующих, чтобы они уверовали в Него и спаслись. Наш Иисус удивительный, удивительный. Для Него нету лишних людей. Он замечает разных людей. И здесь мы видим, что страсть Христа – страстью Его жизни было в том, чтобы люди уверовали в Него и спаслись. Проверьте свое сердце, братья и сестры. На самом ли деле в вашем сердце живет страсть о том, чтобы возвещать Евангелие, чтобы люди уверовали в Спасителя и обрели жизнь вечную. Если ты сегодня в этом зале сидишь, и твоя вера вовсе не вера, ты пустой, неверующий человек. Я не хочу тебя критиковать. Называя пустой, это значит, что в твоем сердце вакуум, в твоем сердце нету Бога. Я хочу попросить тебя посмотреть на Христа. Посмотри, как Иисус бьется за твою веру. Его страсть жизни была в том, чтобы ты сегодня, услышав о Его поступках, делах, чудесах, уверовал. И обрел жизнь вечную. Неужели ты уйдешь, так и не обратившись ко Христу? Но знай, что даже если Господу понадобится смерть твоих родственников для того, чтобы ты уверовал, Он имеет полное право и может это делать. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Слово Твое, оно вечно, несмотря на то, что люди – это трава. Ты сравниваешь людей с временной травой, которая засыхает от дуновения ветра, но Слово Твое вечно и истинно. И сегодня, когда мы находимся в этом зале и испытываем трудности, мы боремся с жаждой, мы боремся с духотой, мы еще раз понимаем, насколько мы слабы и ограничены, насколько мы зависимы от элементарного комфорта. Господь, в то же время Ты позволяешь нам слышать Твое драгоценное вечное Слово. И мы можем видеть Твой чудесный характер, и мы можем понимать, что было страстью Твоей жизни. Ты желал, чтобы мы верили в Тебя искренне, по-настоящему, как во всемогущего, великого Бога, Творца неба и земли. Слава Тебе за то, что Ты опять напоминаешь нам, как мы должны верить, и Ты вновь и вновь реставрируешь нашу веру. Слава Тебе и поклонение. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!